Итоги. Вечер.
Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут. Это итоги дня на нашей станции. Перед тем, как вернуться к ключевым значимым сообщениям этого дня, напомню, что у нас есть сайт radiosputnik.ru, у нас есть телеграм-канал «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник», там в описании ссылочка, через которую можно нам комментарий, мысль, вопрос или идею закинуть. Это же можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Мы вещаем также не только в радиоформате, в интернете, через адекватные соцсети, через YouTube можно посмотреть наши эфиры. Обязательно подпишитесь, оставьте какой-нибудь комментарий или мысль. Всегда любопытно получить обратную связь, узнать, что читают, что слушают и что думают наша аудитория, наши слушатели, то есть вы. Мы же вернемся действительно к этим самым сообщениям и новостям. Все самое важное прямо сейчас. Обязательная продажа валютной выручки сохранится в России еще на год. Правительство продлило это требование для крупнейших российских экспортеров. Также увеличив срок зачисления денег на соответствующие счета до 120 дней. Данная мера в текущем виде действует с октября прошлого года. Она была рассчитана до 30 апреля. Экспортеры обязаны зачислять на счета в России до 80% валютной выручки, а продавать 90% этого объема. При этом в начале года Центробанк высказывал мнение, что весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки в России нет. Эффект, по оценке регулятора, являлся меньшим, чем, например, эффекты от стоимостного роста экспорта и проводимой денежно-кредитной политики. Это требование в ЦБ неоднократно призывали называть и считать временной мерой из-за того, что, предположительно, компании находили возможности обходить ограничения. В свою очередь, Министерство финансов России считают данный подход обоснованным, эффективным, а продажу выручки называют стабилизатором ситуации на валютном рынке. Решение об обязательной продаже валютной выручки еще на год комментирует для слушателей «Радио Спутник» кандидат экономических наук Александр Аршавский.
Но обязательная продажа валютной выручки – это то, что было введено в прошлом году, чтобы усилить приток иностранной валюты в Россию. Она должна была действовать полгода, полгода истекло, но оказалось то, что эффект достаточно хороший. Поэтому здесь позитив в том, то, что курс иностранной валюты находится более-менее на одном уровне, значит, вклад в инфляцию очень маленький, то есть эта вот курсовая цена не будет влиять на темпы инфляции. Это положительно и для населения, и для экономики страны в целом. Но, конечно, не так хорошо для компаний-экспортеров, потому что там достаточно строгие условия продажи выручки по объемам. Для экспортеров, конечно, это не очень выгодно. А для населения и для экономики страны в целом это хорошо.
Подобная инициатива действовала также ранее, в 2022 году. Указ об обязательной продаже валютной выручки был подписан 28 февраля 2022 года. В качестве показателей для продажи тогда были выбраны 80%, и считалось, что именно это решение стало одной из основных причин стабилизации официального курса рубля на фоне начавшейся специальной военной операции. Весной того же года стали прорабатывать возможности сократить норматив до 50%, а в перспективе отменить. Это было сделано 9 июня 2022 года. Решение об обязательной продаже валютной выручки было отменено. К требованию вернулись в 2023 году на фоне снижения курса рубля. Мобилизация на Украине должна быть ужесточена. В «Нью-Йорк Таймс» появилась статья, сообщающая, что американские чиновники активно требуют от киевского режима срочно решить вопросы недостаточного наличия людской силы на линии боевого соприкосновения. Успешная и эффективная мобилизация также называется ключевым фактором для продолжения и наращивания поставок вооружения от западных стран, от США в первую очередь. Об этом, в частности, высказался помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, приезжавший в Киев на этой неделе. 16 апреля президент Украины Зеленский подписал законопроект о мобилизации, который, среди прочего, снизил мобилизационный возраст, предусматривает необходимость гражданам, подходящим под мобилизацию, подтвердить наличие инвалидности, если она есть, но при этом в документе все еще отсутствует упоминание демобилизации. Украинские власти также ввели ряд мер по отношению к гражданам страны, находящимся за границей. Также так на днях была официально запрещена выдача практически любых документов в консульствах других стран. И, кстати, та же публикация в «Нью-Йорк Таймс» оценивает, что в настоящее время в Европе проживает до 860 тысяч украинских мужчин. Подробнее эти инициативы, эти разговоры, частично и эти слухи обсудим с гостем. С нами на связи Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ. Григорий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий Олегович, ну вот эти слухи, вот именно в такой формулировке, эти разговоры через западную, через американскую прессу появляются как-то все чаще, как-то все интенсивнее. Это подготовка общественного мнения. Это действительно то, что хотят американские власти, американские военные донести, да, может быть, до своих граждан. Что это такое? Вот как это оценивается с информационной точки зрения?
Это на самом деле очень иллюстративная ситуация, потому что она на самом деле проявляет, как организован процесс принятия решений в Соединенных Штатах. Ну, очевидно, событие подписания указа о изменении в понижении возраста, изменении призывного возраста и принятие пакетов помощи, очевидно, такие близкие во времени события не могут быть случайными. Uh-huh. То есть Соединенные Штаты, для них, для Соединенных Штатов необходимо было для того, чтобы разъяснить и объяснить, почему в очередной раз выделяются большие средства с непонятными целями, для Украины нужен был, соответственно, какой-то посыл, который бы разъяснял и в том числе и своим избирателям, и европейским, почему они это продолжают делать, на что они надеются. Ну, конечно же, в стратегическом плане и военные сами говорят, что поставляемое оружие и выделяемые средства не очень связаны с тем, какое количество солдат находится на поле боя. Ну, может быть, им виднее, конечно же, но они сами говорят о том, что это не очень связанные вещи. Но, тем не менее, конгрессмены и госдеп, ну, то есть, смотрите, это две ветви власти, законодательные исполнительно в один голос такими скоординированными усилиями побуждали Украину принять такой закон. Довольно цинично, потому что им все равно, что происходит там на поле боя. Для них нужно было всего лишь объяснить, почему сейчас такой законопроект может быть принят. И увязка такая. Он принят, потому что вот в Украине приняты соответствующие решения, которые должны повысить количество людей на поле боя со стороны Украины. Довольно цинично. И визит, на самом деле, О'Брайена и до этого чиновников в Киев такой проявляет логику, которая типична для американцев. Это вот, знаете, из «Крестного отца» фраза такая известная: «Я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». И вот они делают такие предложения, и мы видим, что от них не могут действительно отказаться. Даже, ну, очевидно, в Украине, хотя даже в Украине они не могут на Украине отказаться от таких решений, которые все равно ничего не меняют в конечном исходе. И такое решение нужно просто для того, чтобы обусловить и создать фон для принятия решений там, за океаном, о выделении помощи, финансовой помощи для вооружения.
Ну да, для Украины. Григорий Ильич, а вот разрешите вас такую формулировку попросить уточнить, которая звучит от первых американских военных лиц. Я не знаю, может быть, я впервые на это внимание обратил, но прозвучало, что вот деньги, которые выделяются американским бюджетом, там по разным линиям, опять же, Украине, будут направлены на то, чтобы закупить у Америки вооружение, то есть потратить их, вот, грубо говоря, здесь. То есть прямым текстом говорят, что деньги-то никуда не пойдут, деньги останутся в США, деньги получат американские ВПК. Более того, по некоторым, опять же, линиям за эти деньги придется раздавать, ну, как сказать, выплачивать эти кредиты, правда, пусть где-то там в будущем и не сейчас, но вместе с тем вот достаточно цинично звучит, что это все останется тут, это все мы потратим так, как считаем нужным, уместным. Хотя, да, перечисляют там и ракеты, и боевые машины, и очень многое другое, что, безусловно, осложняет работу российских солдат на поле боя.
Ну, для самих американцев это звучит очень прагматично, uh-huh. потому что, ну, во-первых, существенная часть действительно этих средств, львиная доля, она останется, это никто не скрывает, в виде заказов для ВПК американского, и конгрессмены, которые принимали это решение, голосовали за него, знаете, на самом деле удовлетворены тем, что этот закон принят, несмотря ни на какие политические ориентации демократической партии или республиканской, у них в Штатах есть, в разных штатах есть разного рода военно-промышленный комплекс, один производит сплавы, другой производит, более технологичный, производит системы наведения, третий сами машины боевые, они заинтересованы в том, чтобы деньги из бюджета дополнительно влились в их штаты. Угу. Ведь конгрессменам нужно в этом году переизбираться. И как вы думаете, думают они о том, что будет происходить в Европе, кто там победит или нет? Для них важно сейчас предвыборный сезон, вот прямо сейчас в ноябре будут выборы в Соединенных Штатах, им нужно продемонстрировать своим избирателям там, в отдельных штатах, что вот они получили дополнительное финансирование. Кроме того, часть средств действительно придет в Украину в виде кредитов. Правда, 50% этих кредитов сразу же президент может списать на определенном горизонте. Ну, кто бы ни был следующим президентом, он может списать половину этих кредитов. А потом конгрессмены могут, соответственно, уполномочить президента списывать, ну, уже на более далеком горизонте, на более длительном горизонте эти кредиты. Вот. То есть никто не рассчитывает на то, что их кто-либо когда-либо вернет. Это не вопрос, есть ли в США деньги или нет, они их напечатают, если будет нужно. Вот. А для самих военных в Соединенных Штатах, ну что, они обновят свою линию, ну, линейку того или иного военного продукта, который они таким образом тестируют на самом деле в Европе. Мы же не знаем, какого возраста отправляется техника, насколько эти ракеты. Они дорогостоящие, эти ракеты, конечно же. И сегодня, по-моему, Ллойд Остин сказал, что военная промышленность Соединенных Штатов, весь ВПК, я уж не знаю, насколько он в этом разбирается, но, наверное, ему готовят все-таки справки о том, что вот прямо сегодня нарастить в этом 2024 году и в следующем, в горизонте одного года, невозможно нарастить производство продукции военно-промышленного комплекса невозможно так, чтобы даже хотя бы компенсировать те выбытия техники, которая была направлена Соединенными Штатами уже на Украину. То есть это говорит о том, что не только о неспособности военно-промышленного комплекса так быстро заработать, но и о том, что это надолго. То есть они надолго себя обеспечивают загрузкой своего производства. Поэтому идет ли речь здесь о конечном получателе вот этой военной помощи? Соединенные Штаты решают свои внутренние вопросы. И каждый конкретно взятый отдельный конгрессмен решает свои внутренние вопросы. И у Брайана и Блинкин, которые на самом деле сейчас колесят по всему миру, они решают вопросы свои, но предвыборные для Белого дома, для исполнительной ветви власти.
Ну вот об этом лишний раз об этом никогда не бывает напомнить. Георгий Олегович, вам спасибо огромное. Времени, к сожалению, не так много, а вопрос действительно очень острый. О дополнительном давлении США на Украину для ужесточения там мобилизации подробнее рассказал Григорий Ярыгин на радио «Спутник». Мы же продолжим, и ко мне в студии присоединяется коллега Илья Харламов. Илья, привет.
Алексей, привет, всем здравствуйте.
Я так понимаю, будем развенчивать мифы или, наоборот, утверждать стереотипы про доверие британским и иным ученым?
Нет, будем, не знаю, мифы надо всегда развенчивать, стереотипы формировать не будем, но попытаемся рассказать об одном исследовании, которое провели, на самом деле, психологи из Амстердамского университета, ну, соответственно, Нидерланды. Значит, связано оно с чем было? Ну, достаточно любопытное, да, и, кстати говоря, впервые такое масштабное, и столько было, скажем так, позиций для вот этого изучения. А связано оно было с тем, насколько люди доверяют научным исследованиям по направлениям, да, условно говоря. Ну, ученым, скажем так,
ученым. Каким ученым доверяют больше, каким меньше, а каким не доверяют вовсе.
Вот, значит, 45 разных специализаций было выбрано, там кто угодно был, агрономы, зоологи, врачи, там, в общем, такого раньше не было, еще раз повторю, опросили почти 3000 мужчин и женщин, но, правда, проживающих на территории США, но, тем не менее, да, и тут важно, что у них, значит, почти у 2/3, чуть поменьше, было высшее образование, университетское образование, ну, то есть люди думающие и, как бы, подкованные, да, разбирающиеся. Значит, тут что было интересно еще? 4 критерия было, значит, для того, чтобы оценить работу ученых по тому или иному направлению. Вот это важная вещь, значит, это моральные принципы, да, что, значит, компетентность, уверенность и доброжелательность, да. Ну, потому что вряд ли, наверное, люди даже с университетским образованием, ну, будучи какими-нибудь гуманитариями, могут о зоологах судить, правда?
Это
да?
Чьи качества-то оцениваются? Доброжелательность ученых или по отношению доброжелательность к ученым?
Не,
а моральные принципы это как?
Насколько то же самое. Это ученые,
морально?
Да. Вот, видимо, как к людям к ним доверие, но все-таки ученый человек прежде всего, да, и если он компетентен, если он, так сказать, соблюдает какие-то моральные принципы в своей работе, в своей жизни, ну, вот к нему возникает доверие. Ну, вот таким вот образом выглядело, потому что, вот еще раз, ну, если человек имеет гуманитарное образование, что он может сказать про орнитологов, да, доверяет он или нет? Наверное, он будет больше доверять человеку с репутацией, да, орнитологу, которого он знает, которому, так сказать...
С продолжительной плашечкой с титром?
Ну, может быть,
доктор орнитологических наук, профессор орнитологии?
Ну да, значит, вот что там еще было важно? Насколько они умные, эти ученые, насколько они настойчивые, значит, справедливые там. Ну, уже я сказал про доброжелательность, дружелюбие, это тоже важно. Ну и что выяснилось? Да, мы, конечно, не будем рассматривать все эти 45 направлений. В принципе, в основном рассказали о том, кому больше всего доверяют в русскоязычных медиа, да. И что выяснилось? Значит, 7-бальная шкала, 7 баллов это максимально. Вот по этой шкале больше всего баллов набрали морские биологи и специалисты в области нейронаук. Ну, на самом деле, там почти 6 баллов у тех и других. Значит, зоологи, биологи, астрофизики, ракетные ученые, ну, ученые, связанные, видимо, с космической какой-то деятельностью, океанографы и микробиологи. Вот это те, кто вызывает наибольшее доверие. Значит, ну, на самом деле, нейронауки, это любопытно, да, это сейчас востребованная такая штука, ну, наверное, поэтому она и вызывает доверие.
Уважение какое-то дополнительное. Что-то новое придумали.
Вот. Значит, компетентность, да, действительно воспринималась. Но вот набор такой, да, хотя, казалось бы, там, ну, почему вот, например, зоологи, да, и океанографы, да.
И природа и вот какие-то передовые технические штуки.
Совершенно верно. Астрофизики, значит, ну, ракета, понятно, да, космос всех привлекает, и есть успехи у разных стран, действительно, в освоении космического пространства, да, как раньше говорили. Поэтому, конечно, ну, на самом деле, я бы тоже, наверное, ученых, которые занимаются разработками в области космоса, да, освоение космоса, я бы, наверное, ну, вот свой там личный рейтинг, наверное, поставил бы, может быть, на первое место, потому что, ну, эти успехи видны. Вот. Любопытно то, что именно человеческие качества становятся базой для того, чтобы доверять, ну, помимо профессиональных, да, профессиональных качеств, становятся базой для того, чтобы доверять тому или иному ученому. Наука остается авторитетной, но для образованных людей, так считает директор Центра практической психологии Сергей Ключников.
Больше доверия вызывает у разных людей разная информация. То есть, если речь идет все-таки об образованных людях, они ориентируются на науку, на ученых. Наука – это некий авторитет. В наше время падение авторитетов, тем не менее, она таковой остается. Что касается человека малообразованного, маргинального, управляемого, он может верить чему угодно и заводиться эмоционально от любой информации, которую просто где-то прочитал в социальных сетях. Серьезная какая-то информация, которая требует решений. Все-таки люди предпочитают обращаться к экспертам, консультируются, даже простые люди, они не торопятся такого рода информацию, так сказать, ну, в качестве подсказки для решения принимать, а перепроверяют. Поэтому все зависит от того, какой человек и какая информация.
Ну, вот так вот. В общем, понятная, очевидная мысль. Я думаю, мы с ней согласимся. Но тут еще такая любопытная деталь, опять же, с какими-то моральными критериями связанная. Вот на самом деле доверие больше к людям, которые занимаются, скажем, климатическими вопросами, которые сейчас тоже очень модные, да, и, к сожалению, на них делают политику, да. Ну, что ж, греха таить. Экоактивисты, они бывают людьми благородными, защищающими что-то действительно важное, а могут быть, ну, просто наемниками, да, которые выполняют заказ, значит, против того или иного предприятия, там, конкурентов или властей, кого угодно, да, поэтому вот для таких людей, которые занимаются климатическими вопросами, моральные качества вообще выходят на первый план, и социальными проблемами, кто занимается, тоже важна, так сказать, ну, высоконравственность, что ли, да, потому что тоже вот эти социальные проблемы, это вещь, которую можно трактовать и так, и сяк, да, а вот географы и археологи, ну люди, занимающиеся более-менее понятными, очевидными вещами, вот для них моральный облик уходит на второй план. Ну, вот такая любопытная деталь. Но самое главное, значит, это исследование будут обобщать и как-то расширять, потому что, ну, наверное, надо больше людей с, так сказать, без высшего образования привлекать, да, там, из разных социальных страт. Ну, понятно, это все социологи знают. И тогда, если обобщить и расширить подобные исследования, их можно применять уже в науке, да, и в каких-то решениях власти, связанных с наукой, да. То есть, ну, вроде бы, так сказать, говорят о том, что это будет практическое применение исследований иметь. Но в будущем. Ну, да, как всегда в будущем.
Ну, да.
А кому в целом доверяет общество? Вот мы какой вопрос задали. И вот что ответил популяризатор науки, редактор портала anthropogenes.ru Александр Соколов.
в обществе по-прежнему существует два института, которым общество доверяет. Это наука и церковь. Понятно, что существует часть общества, которая к науке относится агрессивно, с недоверием там, и так далее, конспирология и прочее. Как ни странно, они при этом научными данными активно пользуются. Скажем так, парадокс, но расцвет лженауки – это плата за высокий авторитет науки в обществе. Именно потому, что в нашем, ну скажем так, в западном обществе все-таки наука пользуется авторитетом, влиянием, появляются и паразитирующие на ней. Остальное уже как бы следствие этого, как бы побочные эффекты. Тем не менее, вот, ну как бы, либо авторитет религии у более таких консервативных граждан, либо авторитет науки. Вот, а дальше уже там понятно, что к разным наукам доверие может быть разное. Как бы, уже наука – это, по сути, мимикрия под науку.
Вот, Алексей, в продолжение мысли Александра Соколова, как раз, да, и в подтверждение этой мысли, тоже было буквально год или полтора назад исследование проведено в Европе, значит, и выяснилось, да, что люди, которые действительно вот доверяют науке так вот безоговорочно, безапелляционно, да, то есть, условно говоря, ну вот если человек ученый, у него там какое-то ученое звание, значит, все, что он говорит, это истина, да, условно говоря, значит, и не подвергается она сомнению. Так вот, именно такие люди, которые слепо верят ученым, в науку, они точно так же слепо верят в псевдонауку. Да,
так и... это же вопрос вот этого самого титра. Это элементарная вещь. Да, если да. человек назван каким-то авторитетным, и что тут уж неважно, у него должность, не знаю, в университете или степень ученая, или же какие-нибудь, не знаю, наработки и дипломы тех самых паранормальных или ложных наук, ну это же будет одинаково восприниматься. А вот, главное налепить чего-то в титр.
Совершенно. Вот, нет, а вот если паранормальных наук, вот здесь интересная вещь, да, если будет, значит, написано, что он какой-нибудь профессор паранормальных наук, вот здесь не обязательно будет доверие, вот, собственно, в чем исследование заключилось.
А слово паранормальное можно же по-разному.
По-разному. Ну, как правило, это там уфологи всякие, да, наверное, да, ну вот уфологи, которые занимаются летающими тарелками, там, значит, внеземными, так сказать, цивилизациями. У нас, кстати говоря, в эфире это обсуждалось, и, к сожалению, доказательств до сих пор нет у железного бетона, что они существуют.
Тем как не менее, и обратного, что они не существуют.
Но, тем не менее, доказательства должны быть наличие чего-то, да. То, что его нет, это не значит, что его нет в природе, то, что нет доказательств, но, тем не менее, нужно подтверждение. Так вот, для того, чтобы люди начинали различать, да, псевдонаучные факты или там гипотезы от научных, просто в этом исследовании предлагали включать критическое мышление, то, чего у многих людей отсутствует. Просто причинно-следственные связи, критическое мышление, попытка проанализировать, сверить источники, да, рассмотреть под разными углами
это
зрения.
Это очень сложно.
Это сложно, но если это включить, тогда зерна от плевел отделяются. Вот, еще бы хотелось бы о паре, у нас пару минут осталось, да, о паре недавних исследований рассказать. Вот, оказывается, кто больше всего доверяет науке и ученым, да, значит, кто? Пятерка стран, она очень такая странная, да, то есть логики в ней, ну, практически невозможно найти. Больше всего доверяют науке жители Египта, Индии, Нигерии, Кении и Австралии. Да, вот любопытно. Любопытно, да, Австралия, тут же Кения, Нигерия, Индия, Египет. Это вот такой большой опрос, там действительно более 70 тысяч человек принимало участие в нем из 67 стран, то есть, ну, серьезно подошли к этому делу. Ганноверский университет этим занимался. Я, так сказать, надеюсь, что здесь никакой политики нету, там, да, хотя в наше время ничего нельзя верить, но тем не менее, вот, а кто меньше всего верит, согласно этому исследованию, это жители Албании, Казахстана, России, Эфиопии и Боливии, да, тоже никакой логики найти невозможно. И, кстати говоря, сами же исследователи, значит, указали на то, что вот четкой закономерности каких-то установить логических цепочек невозможно было, да.
Просто ну, вот, есть, вот такое человечество. Я бы здесь добавил такой фактор, еще как человеческий. Мне кажется, очень много на восприятие ученых или лжеученых очень значимо будет какой-то конкретный человек, который эту область представляет.
Ну, может быть, да.
Потому
да.
что, например, вот в области каких-нибудь климатических изменений, вот эта всем известная не самая взрослая дама, которая была на всех передовицах в течение длительного времени, но она, мне кажется, формировала мнение не только о себе, но и обо всем вот этом направлении в целом.
Такой
да.
цеховой имидж, да,
да, да. И точно так же какой-нибудь, например, удачный пример будет повышать доверие к этой науке в целом, а не только к конкретному ее представителю.
Ну да. Ну и напоследок, вот позитивная новость. Недавно исследование уже ВЦИОМа, значит, Российского центра изучения общественного мнения, показало, что за последние сколько там?
16 лет,
да, да, да. Доля людей, которые верят в астрологию, которая является псевдо- и антинаучной такой штуковиной, да, и антирелигиозной, ну и так далее, и так далее. В общем, падает доля этих людей, упала она с 52 до 42%, что, в общем, Неплохо, потому что, ну, астрология такая штука, к которой серьезно относиться на самом деле не стоит.
Вместе с тем, если выбросить из телевидения новости, новостные
вот
передачи,
это другое дело.
Самая
дело,
рейтинговая
это
передача
дело.
Как раз-таки связана с чем-то
таким. Поэтому рейтинг это да, а наука и здравый смысл это совершенно другое. Они, конечно, несовместимы с астрологией, так что доля людей в России, которые в это все верят, падает.
Илья Харламов, Алексей Красильников в студии. Илья, спасибо.
Спасибо.
А мы же вернемся через несколько минут.